на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі.
Сьогодні на свободі з вами я і мой колега, оглядальник російської служби Радіо Свобода Ярослав Шимов. Добрий день, Ярослав.
Добрий день.
Ярослав, тема нашої сьогоднішньої гутерки – нечекані події, які відбулися у Держдумі Росії. Коли коротко, депутатка Держдуми Валентина Терешкова заявила, пропонувала унести у Конституцію у межах тих змін, які туди вносяться. Вельми просто пропонову обнуліть усі президентські терміни Путіна і якби почати адлік з нуля. І таким чином дати йому можливість балотуватися, ну, принаймні, два рази ще у 24-му році. Головна фракція Думи «Єдина Росія» виказала готовність підтримати цю пропонову. Комуністи, до речі, виказалися супроць. І керівник Думи, господар Володін, запросив президента Росії в Думу. Президент Росії доволі хутко приїхав, виступив і дав доволі дивний відказ. Він сказав, що, по-перше, він супроць скасування вот этого обмежування на два терміни, тобто два терміни – це якби святое. А що тичеться ось цього обнуління, і він сказав, що ну, треба, каб виніс рішення Конституційний суд, каб сказати, вот эта пропанова об обнуленні, яна відповідає духу Конституції. Він сказав, що ми ж не приймаємо нову Конституцію, ми тільки поправляємо гетою, і от, якби, питання духу. От що означає гета Візантія, особливо, коли поравновувати, скажімо, з Білоруссю, де Олександр Григорович в 2004 році ще не хитро просто скасував гете обмежування, і, якби, ну, от зараз сьомий раз уже буде балотуватися. А вот что означают эти российские складанности?
Ну, на мой взгляд, это просто продолжение того странного государственно-правового спектакля, начало которого мы видели еще в 2008 году, когда Владимир Путин ушел после своего первого срока, так это назовем. Ушел на 4 года, передал, так сказать, президентское кресло Дмитрию Медведеву, через 4 года вернулся, срок президентский был к тому времени удлинен, и сейчас он заканчивает, или вернее находится в середине своего второго срока, да, в целом четвертого. Это уже та комбинация, когда, наконец, стало ясно, что Путин вернулся, что он, так сказать, что это был, в общем-то, такой политический маневр, чтобы не нарушать формально положение Конституции. Уже та комбинация давала представление о том, что Владимир Путин, а напомню, что он выпускник юридического факультета Петербургского, тогда Ленинградского университета. У него есть такое странное, то есть оно в нормальных условиях было бы очень хорошим качеством, почтение к букве закона, к чисто юридическим формальностям. Он, в отличие от Александра Лукашенко, который действовал более просто, но и более, так сказать, искренне, более честно в каком-то смысле, ну, мешают продолжению власти президента Белоруссии, существовавшей на тот момент ограничения, ну, отменим их, проведем референдум без какой-либо нормально организованной, естественно, общественной дискуссии, потому что политические условия понятно какие, и, пожалуйста, можно в седьмой раз баллотироваться. Мне, честно говоря, этот подход кажется, ну, более честным, более отвечающим духу авторитарного режима, вот как он устроен. Путин все время лавирует, все время пытается показать, что он формально уважает Конституцию, уважает закон. Поэтому для этого потребовалась вот такая вот странная комбинация, когда меняется Конституция, и это используется как предлог для того, чтобы кто-то, в данном случае, так сказать, заслуженная первая женщина-космонавт Земли, депутат Валентина Терешкова, предложила поправку, которая, собственно, эта поправка, она по духу лукашенковская. Это уничтожение какого-либо ограничения на возможность переизбираться. Ну, переизбирайся сколько хочешь раз. И вот приезжает благородный президент и отказывается от этого предложения. Понимаете, тут еще и элемент спектакля во всем этом есть. Но спектакль, на мой взгляд, чрезвычайно дешевого, потому что понятно, что если бы Путин сказал, я отказываюсь от такой поправки, я не принимаю такую поправку, и я, собственно, хочу, так сказать, дать изменению Конституции новое начало некое России. Мой срок кончается в 2024 году, а дальше кого народ изберет? Вот это была бы сенсация. А так совершен очередной мнимо-легалистский маневр, от которого, ну, у меня лично, как у зрителя, я слушал внимательно выступление Путина, осталось ощущение годливости.
Ярослав, вот вы сказали про, так бы мовить, вот это юридичный фетишизм, кажучи словами Маркса, цитуючи Маркса. А вот те не есть тут, вот про что писали многие российские оглядальники, певная такая и российская традиция, ну, як царь Иван Васильевич, так бы мовить, отъезжал там в Слободу, призначал Семёна Бекбулатовича, а народ, значит, боялся. И черный народ, так сказать, и шел, падал в ноги, батюшка, вернись, и батюшка, так сказать, вертался. Вот это не про тое, вот этот спектакль с пропановой Терешковой. Те это все ж таки в угуле, что называется, усердие не по разуму, махчима и, как бы, и не чакалась эта пропанова Терешковой. Те все расписано, как бы, как по нотах.
Сложно сказать, учитывая, что Путин приехал очень быстро после этого приглашения Володина, и он уже имел перед собой, он выступление свое, он достаточно, ну, не полностью читал по бумажке, но читал с постоянно сверяясь с текстом, то есть оно было заранее подготовлено. То есть я здесь элемент сюрприза, ну, свожу все-таки к минимуму. Вся эта комбинация, как изначально и говорилось, когда только начались в середине января вся эта, как сейчас принято говорить, движуха в Москве, смена правительства Медведева, замена его Мишустиным, предложение о конституционных поправках – изначально большинство наблюдателей говорили, что, конечно, это делается для того, чтобы осуществить некую схему продления полномочий Путина после 2024 года. Тут единственное, что, так сказать, было необычно, как мы сейчас уже понимаем после сегодняшнего выступления Путина, это количество туману, которое он навел. Потому что, с одной стороны, он сказал тогда про растущую роль Госсовета, которая должна быть внесена в Конституцию, да, этого органа, о котором почти все забыли за последние годы и который в Конституции нынешней не прописан. И он в нынешнем своем выступлении, он этот Госсовет просто перечеркнул, сказал, что да не надо никакого особого полномочия, не надо переносить на этот орган часть президентских полномочий, потому что это приведет к распылению власти, к двоевластию и так далее. То есть сегодня он опять вернулся к давней идее сильной президентской власти в России. В то же время полномочия Думы формально должны быть расширены. Ну, понятно, что если Путин остается еще на какое-то время достаточно долгое, понятно, что это все будет абсолютная ширма для продолжающегося его единовластия. То есть там было напущено очень много туману. Туман этот сегодня, можно сказать, рассеялся. Зачем было его так напускать? Ну, сложно сказать. Все люди, все человеки, понимаете, Путин, все мы знаем его карьеру, он выходец из спецслужб. С другой стороны, он человек при всей его хорошей, очевидно, физической форме, ну, уже стареющий, видимо, возникают какие-то моменты, когда хочется вот разыграть некую комбинацию, хочется ввести всех в заблуждение, чтобы все гадали, а что он имеет в виду. Наверное, это даже где-то приятно, не знаю, в чужие мозги не заглядываешь.
Ярослав, а я вернусь до вот этой темы Державного Совета. Соправды, многие мерковали, что вот как бы Россия, Путин, хочет скопировать фактично казахстанский вариант. То есть он Назарбаев, ён елбасы, ён як бы нацыянальны лідар на чале з вот этого самого савета, а пад ім як бы прэзідэнт. Але варта сказаць, што ён сам некалькі разоў тлумачыў і даволі так уцямна, што это двоеўладзе, это пагроза смуты. А як бы на Русі смута — это вельмі архетыпічнае паняцце. А якби калі так, то, то навошта ввогуле ішла размова про гэты дзяржсавет? Это якби яшчэ адна пастка, яшчэ адзін такі вот манок, за якім насамрэч хаваецца штосьці іншае. Так?
Сказаць сложна адназначна, но вы понимаете, похоже на то, что Путин, так сказать, проложив себе дорогу сейчас фактически к возможности править после 2024 года, ну, фактически еще 12 лет. Все мы под Богом ходим. В 2036 году Владимиру Путину, ну, выборы проходят в начале года, у него день рождения осенью, будет 83 года. Ну, может, он и продержится до такого возраста, но в любом случае это возраст уже очень почтенный. Может быть, он, зная, естественно, о том, что хочет он продлить свое пребывание у власти, все-таки хочет обставить это какими-то институтами, которые, ну, помогали бы стареющему президенту, потому что, ну, все совсем действительно не справится. То есть они были бы под его полным контролем, но что-то им можно было бы, какую-то рутинную работу, какую-то, какие-то вещи, которые, так сказать, сейчас приходится делать, может быть, администрации президента, в чем-то ему самому, просто не думать о каких-то вещах, которые, о которых, в общем, человек уже сильно пожилой, ну, не хочет думать. У меня вот такая, может быть, такая довольно прозаичная версия, потому что ничего иного из этого не просматривается. Понятно, что сегодня Путин дал самому себе добро на продолжение своей власти, теоретически, вот еще на 12 лет.
Ярослав, может быть, у меня такое дитячее питание, але вас можно сдивить, коли Конституционный суд сберется и скажет, это не отповедает духу Российской Конституции?
Да, меня это очень сильно удивит, потому что в таком случае это будет уже спектакль, так сказать, второго уровня.
Его, уже третьего после Держсовета.
Да. То есть спектакль вот с этими поправками, с этим якобы желанием, обозначенным уйти в какие-то национальные лидеры без формального главенства, с намеком на Казахстан. Второй спектакль, разыгранный сегодня в Госдуме. А это третий, ну, если честно... Я не хочу, конечно, кто я такой, чтобы обижать, в общем, Путин историческая фигура, это понятно. Править такой страной, как Россия, уже 20 лет, и теперь еще непонятно, сколько еще. Все-таки мне Путин не кажется настолько сложным, настолько психологически изощренным человеком, чтобы зачем-то делать еще этот спектакль, который в результате все два предыдущих уровня обнулит.
Ну, вы видите, я вот читал в Фейсбуку одного из, так бы мовить, российских консервативных публицистов, Максима Соколова, такий допис, что он кажет, что три, как бы, подеи, три кроки Путина, якія не разумеют ни сябры, ни вороги. Это Медведев, это пенсійная реформа и это Конституция. Вы не згодны?
В Медведеве, безусловно, вижу логику, да. Путин как вот человек, подверженный этому правовому фетишизму, и как человек, который на самом деле в качестве авторитарного лидера, он очень счастлив. У него рядом с ним был такой человек, как Медведев, которому можно дать погреть кресло, как выяснилось. И когда он не нужен, его просто отодвинуть в сторону. Это прекрасно. Мало кто может таким похвастаться из авторитарных лидеров. Что касается пенсионной реформы, а Путин, он на самом деле всегда был близок к экономическому такому очень специфичному российскому экономическому либерализму, очень хищному, где, вы знаете, его критики тоже в интернете, там такой был мем «Умри, неэффективная старушка». Это такая логика, да, к сожалению, присущая экономическому так называемому либерализму в России вот с начала 90-х годов. Путин всегда был ей верен. Все его шаги в области экономики за рамки этой школы мысли особо не выходят. Поэтому я тут тоже не вижу ничего таинственного. Ну, а Конституция, ну, вот сегодня нам Владимир Владимирович показал, что это просто такой способ в рамках его мышления, которое, повторю, очень легалистское, такой способ вот так красиво, по его мнению, продлить свою власть. Да, тоже никакой тайны за этим нет. Вот если Конституционный суд скажет нет, ну вот тут мне нечего будет сказать. Потому что это будет какая-то совершенно другая реальность, какая-то космическая.
Сегодня на свободе. С вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Ярослав Шимов.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Радыё Свабода. Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Сёння мы сканчаем наша падарожжа па слядах банды Альфонса Струка. І сканчаем мы яго гутаркай з, можа быць, апошнім жывым удзельнікам той групы, 92-гадовым Казімірам Лоўкісам, якога ў рэшце рэшт удалося ўгаварыць на тэлефонную размову. Пачаў пан Казімір з таго, што ніякага Альфонса ён ніколі ў вочы не бачыў.
Этот Альфонс, он быў парень такой везде і тут і там. Но я с ним не встречался и не видел. Я вам скажу, что в то время мы были глупые пацаны, подростки. И в то время были босые, были голодные, короче, как беспризорники. Я, например, без матери, без отца, сирота жил с 2 лет с бабушкой. Но бабушка родился я при Польше еще в 22-м году. Но бабушка нас не сдала никуда. И так вот она нас и тянула, воспитывала. Жили, сами знаете, война, голые, босые. Ну и как ребенок пацан с такими вот уличными ребятами. Пойдем туда, пойдем туда. Ну, никто не отдернул, никто не сказал, что это нельзя, это. Ну, вот так мы с Мацут, вот это трое, Мисники два, и Леонардо Лоукис, и я пошли в этот сельсовет. Мы пошли не с таким намерением там что-то убить кого или поломать, или там... Пошли просто, думали, деньги там есть. Мы зашли туда, постучались в двери. Вот, женщина нам открыла. Там был сельсовет этот в частном доме. В зале был сельсовет, а в кухне тут жила женщина. Она нам открыла, мы зашли, там посмотрели везде, ничего нет. И пошли с этим. Никого там мы не били, не грабили. Вот, и ушли. А там был секретарь этот сельсовета. Но он успел на чердак сбежать. Он на чердаку был. Мы зашли и вышли. Ну, этот секретарь потом раздул, что были бандиты. Там мы не причинили ничего ему. Ну, а это когда уже нас повязали, начали сочинять там.
Стары так упарта спрабуе незнаёмаму чалавеку давесці сваю невінаватасць, што я, сам таго не хочучы, адчуваю сябе ў ролі следчага МГБ.
Нас в групе 9 чалавек было. С Мацут этой 3 девочки были, 2 Мисника, Иван Козлов и Лоукис Леонард. Там деревня Круки, школа была. Там была вечеринка. Там собрались все, и нас там вечером и повязали их. А я еще дома был. Мне пришли из дома, забрали. Все это выложили, рассказали, где ходили, где что делали. А я, например, с ними только один раз в совет это вот по дурости сходил. И вот сходил на 15 лет. Я в то время не бандит был, никакой, ничего. Просто ни за что, влив в это дело, и пострадал. А в то время, знаете, как был, Сталин загребал всех. Рабочую силу после войны-то в руинах все было. Вот, надо было рабочие руки, и работали. 10 лет отработал ни за что.
Дзяўчаты з гэтай справы, 20-гадовая Лангіна, 22-гадовая Браніслава і 27-гадовая Сафія, абвінавачваліся ў тым, што хавалі бандытаў у сваіх дамах, кармілі іх, пілі разам з бандытамі самагон, прымалі ў якасці ўзнагароды нарабаванае дабро і, галоўнае, не данеслі органам савецкай улады. Лангіне і Сафіі далі па 8 гадоў, Браніславе 6.
Они ничего не делали. Чтоб вы понимали, они, может быть, когда эти ребята где-то были в магазине, ходили, ну, взяли там материала какого-то. Тогда там не было пошивов никаких, а лежал материал просто трубками. Вот. И, может, им дали на платье. Ну, и взяли их, этих девчат несчастных, взяли и продали. Вот. Сказали, что им вот дали на платье. Ну и взяли их по делу. Они просто девчата, ни в чем не виноваты. Они их не кормили, не поили. И жили врозь каждый себе. Никакой банды там не было.
А может там любовь была?
Ну, любовь не исключено. Вот именно что любовь, по-видимому, и была. А раз вы знаете, что когда любовь, то что-то, может, и дали им. А вот за это и пострадали они.
Не ты зорка моя променистая, за какие ты хмары скатилась. Шукаю тебе, углядаюся, у небесные дали высокие, без тебя мне дорога неясная, что лежит у просторы.
Когда вас арестовали, вас повезли в поставы?
В поставы.
Вас не били на допросах эти следователи?
Да все было. Там привезли, посадили. Кафельная печка там была у них такая накаленная. И к этой печке посадили, прижали. И рассказывай. А что рассказывать? Ну вот так, ты чуть не... Не сожгли. И били вот национальность поляк. Какой ты поляк? Какой ты поляк? Бах, трах, били. Но ничего с меня не выбили. Все равно, ну, хоть убейте, а все равно поляк и все.
У судовым вядзенні Казімір фігуруе ў некалькіх эпізодах: у рабаванні крамы, у разгроме сельсавета і разарэнні двух пчаліных сем'яў у грамадзяніна Пяткевіча. І ўсё гэта, па словах самога Казіміра, няпраўда.
Я просто не знаю, можа быць, мы ж не былі, як напісана, што там банда какая-то. Просто жили сами, каждый по себе. Вот. Они, может, где-то, эти мацуцкие, может, где-то с этими еще ходили, где-то что-то делали там. То есть, я это не в курсе дела и не знаю. А я говорю, только вот за этот сельсовет попался и все. Показал вроде дорогу туда.
Калі верыць Казіміру Лоўкісу, розныя крымінальныя выпадкі ад крадзяжу ў краме, ад рабавання хутароў да звычайнага хуліганства, як той візіт у сельсавет, былі аб'яднаныя ў адну справу – у справу пра арганізаваную злачынную групу. А гэта і артыкул больш сур'ёзны, і ўзнагароды больш важкія. Ну не хочаш, але ўспомніш зусім нядаўнюю справу ашмянских мытников.
Вели там двое суток по тайге, где-то там лагерь новый открылся. Вот. Ну и там поселили. А там были, в общем, 58-я статья. Ну, а мы по 59-й, как бандиты же вроде. Ну и пилил лес, на природе был. Каждый день 100 кубов леса давал. Вальщиком был, валял. Вот так и жил.
Были еще люди из Беларуси там? Вот такие же молодые, как вы?
Такие были, только по-другому. Много очень сгродно было ребят по 59-й.
Так называемая бандитская статья-то?
Да. 58-я это полицай. Это они все по 58-й. Там пригоняли, вот то в месяц тысячонку пригонят в лагерь. В течение месяца их нет. Все помирали. И там так было. И на работу идешь, сзади две повозки идут. Когда колонна идет на работу в лес, сзади идут две повозки, люди падают на ходу, умирают, их собирают, штабируют на повозку. И там яма была, их там скредовали. Вот.
А от чего люди умирали?
От голода. Мы, когда нас туда прогнали, там у нас бригада собиралась где-то до 40 человек по 59-й. А там все были 58-й. И там были и белорусы, там были бараки такие большие. И там были казаки отдельно, украинцы отдельно, белорусы отдельно. Все нации там были по баракам. Вот. И там и дрались, и что там не было. Было весело жить.
Но я знаю, что война основная шла между ворами.
Так вот, слушай, и то было. Нас когда привезли на пересылку вот в Яю, и там загнали в барак, ну, человек, наверное, 100. Там не сортировали, там разные были. Ночи открывается замок с палками, с дубинами, как начали лупить. Но они, наверное, знали, что там были воры или кто там был. И там начали бить, там ужас был, там покалечили, там каша была. Но я там у стеночки как-то просидел и не зацепили. А уже когда в лагерь приехал, там были воры, суки были, рабочий класс, работяги были. Ну и там управляли эти воры. Не хочется их вспоминать.
У 1950 годе людей погнали у шахты и на лесоповал. А что робить под Витебском историк Олесь Юркоит? Зрешты, это, напевно, одиное одрознение того часу от нашего. Витебск – это не Сибир. Так, уже нема тих огромністих голодних лягерів, уже сучиная война, десятигодовая битва поміж двума кланами злодіїв, у якой могли загинуть і нормальные люди, засталася тільки у радках Вікіпедії. Але суди і методи ведення справов засталіся тія самые.
Там ужасно було, там просто не було шансу виживати, ну, поскольку було молодой, здоровый, ни там ни чиферил, ни пил, ни старался держаться, ну и выжил. А там кормежка, какая кормежка? Там водичка, да там крупинка бегает одна за одной, вода. Хлеба 300 грамм, вообще-то 800 давали. Ну, 800, если куплеса спилишь, тогда пайка целая, 800. Если кубометра не сдал леса, значит 300 грамм. Вот так. Не сдал сегодня, не сдал завтра, допустим, 300. Люди слабеют и умирают.
З тых людзей, якія былі аб'яднаныя следчымі ў адну банду, хоць некаторыя з бандытаў нават не ведалі адзін аднаго, ніхто не вярнуўся назад. Леонард, брат Казіміра, застаўся на Калыме, Казімір сам жыве ў Арле, нехта з'ехаў у Польшчу, нехта яшчэ куды, толькі не ў Беларусь. Ці не ў гэтым была мэта органаў савецкай улады? У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння на свабодзе з вамі я і мой калега, глядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Яраслаў Шымаў. Добры дзень, Яраслаў.
Добры дзень.
Яраслаў, тэма нашай сённяшняй гутаркі – нечаканыя падзеі, якія адбыліся ў Дзярждуме Расіі. Калі коротка, дэпутатка Дзярждумы Валянціна Церашкова заявіла, прапанавала ўнесці ў Канстытуцыю у межах тых зменаў, якія туды ўносяцца. Вельмі проста. Прапанову абнуліць усе прэзідэнцкія тэрміны Пуціна і як бы пачаць адлік з нуля. І такім чынам даць яму магчымасць балатавацца, ну, прынамсі, два разы яшчэ у 24-м годзе. Галоўная фракцыя Думы, «Єдіная Расія», выказала гатоўнасць падтрымаць гэтую прапанову. Камуністы, дарэчы, выказаліся супраць. І кіраўнік Думы, спадар Валодзін, запрасіў прэзідэнта Расіі ў Думу. Прэзідэнт Расіі даволі хутка прыехаў, выступіў і аддаў даволі дзіўны адказ. Ён сказаў, што, па-першае, ён супраць скасавання вот этого обмежаванне на два тэрміны, то есть два тэрміны – это як бы святое. А што тычыцца вот этого абнулення, ён сказаў, што, ну, трэба, каб вынес рашэнне Канстытуцыйны суд, каб сказаць вот эта прапанова об абнуленні, яна адпавядае духу Канстытуцыі. Ён сказаў, што мы ж не прымаем новую Канстытуцыю, мы толькі паправляем гэтую, і вот як бы пытанне духу. Вот што азначае гэта візантыя, асабліва калі параўноўваць, скажам, з Беларусью, дзе Александр Рыгоравіч у 2004 годзе яшчэ не хітра проста скасаваў гэтае абмежаванне, і як бы, ну, вот зараз сёмы раз ужо будзе балатавацца. А вот што азначаюць гэтыя расійскія складанасці?
Ну, на мой взгляд, это просто продолжение того странного государственно-правового спектакля, начало которого мы видели еще в 2008 году, когда Владимир Путин ушел после своего первого срока, ушел на 4 года, передал, так сказать, президентское кресло Дмитрию Медведеву, через 4 года вернулся, срок президентский был к тому времени удлинен, и сейчас он заканчивает, или вернее находится в середине своего второго срока, да, в целом четвертого. Это уже та комбинация, когда, наконец, стало ясно, что Путин вернулся, что он, так сказать, что это был, в общем-то, такой политический маневр, чтобы не нарушать формально положение Конституции. Уже та комбинация давала представление о том, что Владимир Путин, а напомню, что он выпускник юридического факультета Петербургского, тогда Ленинградского университета. У него есть такое странное... То есть оно в нормальных условиях было бы очень хорошим качеством. Почтение к букве закона, к чисто юридическим формальностям. Он, в отличие от Александра Лукашенко, который действовал более просто, но и более, так сказать, искренне, более честно в каком-то смысле, ну, мешают продолжению власти президента Белоруссии, существовавшего на тот момент ограничения. Ну, отменим их, проведем референдум без какой-либо нормально организованной, естественно, общественной дискуссии, потому что политические условия понятно какие, и И, пожалуйста, можно в седьмой раз баллотироваться. Мне, честно говоря, этот подход кажется, ну, более честным, более отвечающим духу авторитарного режима, вот как он устроен. Путин все время лавирует, все время пытается показать, что он формально уважает Конституцию, уважает закон. Поэтому для этого потребовалась вот такая вот странная комбинация, когда меняется Конституция, и это используется как предлог для того, чтобы кто-то, в данном случае, так сказать, заслуженная первая женщина-космонавт Земли, депутат Валентина Терешкова, предложила поправку, которая, собственно, эта поправка, она по духу лукашенковская. Это уничтожение какого-либо ограничения на возможность переизбираться. Ну, переизбирайся сколько хочешь раз. И вот приезжает благородный президент и отказывается от этого предложения. Понимаете, тут еще и элемент спектакля во всем этом есть. Но спектакль, на мой взгляд, чрезвычайно дешевого. Потому что понятно, что если бы Путин сказал, я отказываюсь от такой поправки, я не принимаю такую поправку, и я, собственно, хочу, так сказать, дать изменению Конституции новое начало некое России. Мой срок кончается в 2024 году, а дальше кого народ изберет. Вот это была бы сенсация. А так совершен очередной мнимо-легалистский маневр, от которого, ну, у меня лично, как у зрителя, я слушал внимательно выступление Путина, осталось ощущение годливости.
Ярослав, вот вы сказали про, так бы мовить, вот это юридичный фетишизм, кажучи словами Маркса, цитуючи Маркса. А вот те не есть тут, вот про что писали многие российские оглядальники, певная такая и российская традиция, ну, як царь Иван Васильевич, так бы мовить, отъезжал там в Слободу, призначал Семёна Бекбулатовича, а народ, значит, бояре и черный народ, так сказать, и шел, падал в ноги, батюшка, вернись, и батюшка, так сказать, вертался. Вот это не про тое, вот этот спектакль с пропановой Терешковой. Те это все ж таки в огуле, что называется, усердие не по разуму, махчима и, как бы, и не чакалась эта пропанова Терешковой. Те все расписано, как бы, как по нотах.
Сложно сказать, учитывая, что Путин приехал очень быстро после этого приглашения Володина, и он уже имел перед собой, он выступление свое, он достаточно, ну, не полностью читал по бумажке, но читал с постоянно сверяясь с текстом, то есть оно было заранее подготовлено. То есть я здесь элемент сюрприза, ну, свожу все-таки к минимуму. Вся эта комбинация, как изначально и говорилось, когда только начались в середине января вся эта, как сейчас принято говорить, движуха в Москве, смена правительства Медведева, замена его Мишустиным, предложение о конституционных поправках – изначально большинство наблюдателей говорили, что, конечно, это делается для того, чтобы осуществить некую схему продления полномочий Путина после 2024 года. Тут единственное, что, так сказать, было необычно, как мы сейчас уже понимаем после сегодняшнего выступления Путина, это количество туману, которое он навел. Потому что, с одной стороны, он сказал тогда про растущую роль Госсовета, которая должна быть внесена в Конституцию, да, этого органа, о котором почти все забыли за последние годы и который в Конституции нынешней не прописан. И он в нынешнем своем выступлении, он этот Госсовет просто перечеркнул, сказал, что да не надо никакого особого полномочия, не надо переносить на этот орган часть президентских полномочий, потому что это приведет к распылению власти, к двоевластию и так далее. То есть сегодня он опять вернулся к давней идее сильной президентской власти в России. В то же время полномочия Думы формально должны быть расширены. Ну, понятно, что если Путин остается еще на какое-то время достаточно долгое, понятно, что это все будет абсолютная ширма для продолжающегося его единовластия. То есть там было напущено очень много туману. Туман этот сегодня, можно сказать, рассеялся. Зачем было его так напускать? Ну, сложно сказать. Все люди, все человеки, понимаете, Путин, все мы знаем его карьеру, он выходец из спецслужб. С другой стороны, он человек при всей его хорошей, очевидно, физической форме, ну, уже стареющий, видимо, возникают какие-то моменты, когда хочется вот разыграть некую комбинацию. Хочется ввести всех в заблуждение, чтобы все гадали, а что он имеет в виду. Наверное, это даже где-то приятно, не знаю. В чужие мозги не заглядываю.
Ярослав, а я вернусь до вот этой темы Державного Совета. Сапраўды, многие мерковали, что вот как бы Россия, Путин, хочет скопировать фактично казахстанский вариант. То есть он Назарбаев, он Елбасы, он как бы национальный лидер на чале с вот этого самого совета, а под ним как бы президент. Але варто сказать, что он сам несколько разов тлумачил и довольно так утямно, что это двоевладие, это погроза смуты, а как бы на Руси смута – это вельми архетипичное понятие. А как бы, коли так, то на во что в огуле и шла размова про это Держсовет, это как бы еще одна пастка, еще один таки вот манок, за яким на сам речь хавается что-то иншее. Так?
Сказать сложно однозначно, но вы понимаете, похоже на то, что Путин, так сказать, проложив себе дорогу сейчас фактически к возможности править после 2024 года, ну, фактически еще 12 лет. Все мы под Богом ходим. В 2036 году Владимиру Путину, ну, выборы проходят в начале года, у него день рождения осенью, будет 83 года. Ну, может, он и продержится до такого возраста, но в любом случае это возраст уже очень почтенный. Может быть, он, зная, естественно, о том, что хочет он продлить свое пребывание у власти, все-таки хочет обставить это какими-то институтами, которые, ну, помогали бы стареющему президенту, потому что, ну, все совсем действительно не справится. То есть они были бы под его полным контролем, но что-то им можно было бы, какую-то рутинную работу, какие-то вещи, которые, так сказать, сейчас приходится делать, может быть, администрации президента, в чем-то ему самому. Просто не думать о каких-то вещах, о которых, в общем, человек уже сильно пожилой, ну, не хочет думать. У меня вот такая, может быть, такая довольно прозаичная версия, потому что ничего иного из этого не просматривается. Понятно, что сегодня Путин дал самому себе добро на продолжение своей власти, теоретически, вот еще на 12 лет.
Ярослав, может быть, у меня такое дитячее питание, але вас можно сдивить, коли Конституционный суд сберется и скажет, это не отповедает духу Российской Конституции?
Да, меня это очень сильно удивит, потому что в таком случае это будет уже спектакль, так сказать, второго уровня.
Его, уже третьего после Держсовета.
Да. То есть спектакль вот с этими поправками, с этим якобы желанием, обозначенным уйти в какие-то национальные лидеры без формального главенства, с намеком на Казахстан. Второй спектакль, разыгранный сегодня в Госдуме. А это третий, ну, если честно... Я не хочу, конечно, кто я такой, чтобы обижать, в общем, Путин, историческая фигура, это понятно, править такой страной, как Россия, уже 20 лет, и теперь еще непонятно, сколько еще, все-таки мне Путин не кажется настолько сложным, настолько психологически изощренным человеком, чтобы зачем-то делать еще этот спектакль, который в результате все два предыдущих уровня обнулит.
Ну, вы видите, я вот читал в Фейсбуку одного из, так бы мовить, российских консервативных публицистов, Максима Соколова, такий допис, что он кажет, что три, как бы, подеи, три кроки Путина, якія не разумеют ни сябры, ни вороги. Это Медведев, это пенсийная реформа и это Конституция. Вы не сгодны?
В Медведеве, безусловно, вижу логику, да. Путин как вот человек, подверженный этому правовому фетишизму, и как человек, который на самом деле в качестве авторитарного лидера, он очень счастлив. У него рядом с ним был такой человек, как Медведев, которому можно дать погреть кресло, как выяснилось. И когда он не нужен, его просто отодвинуть в сторону. Это прекрасно. Мало кто может таким похвастаться из авторитарных лидеров. Что касается пенсионной реформы, а Путин, он на самом деле всегда был близок к экономическому такому очень специфичному российскому экономическому либерализму, очень хищному, где, вы знаете, его критики тоже в интернете, там такой был мем «Умри, неэффективная старушка». Это такая логика, да, к сожалению, присущая экономическому, так называемому, либерализму в России вот с начала 90-х годов. Путин всегда был ей верен. Все его шаги в области экономики за рамки этой школы мысли особо не выходят. Поэтому я тут тоже не вижу ничего таинственного. Ну, а Конституция, ну, вот сегодня нам Владимир Владимирович показал, что это просто такой способ в рамках его мышления, которое, повторю, очень легалистское, такой способ вот так красиво, по его мнению, продлить свою власть. Да, тоже никакой тайны за этим нет. Вот если Конституционный суд скажет нет, ну вот тут мне нечего будет сказать, потому что это будет какая-то совершенно другая реальность, такая-то космическая.
Сегодня на «Свободе» с вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Ярослав Шимов.
Сегодня на «Свободе». Кожный будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете.
Радио «Свобода». При мікрафоне Дмітра Бартосік. Сёння мы сканчаем наша падарожжа па слядах банды Альфонса Струка. І сканчаем мы яго гутаркай з, можа быць, апошнім жывым удзельнікам той групы, 92-гадовым Казімірам Лоўкісам, якога ў рэшце рэшт удалося ўгаварыць на тэлефонную размову. Пачаў пан Казімір з таго, што ніякага Альфонса ён ніколі ў вочы не бачыў.
Этот Альфонс, он был парень такой везде, и тут, и там. Но я с ним не встречался и не видел. Я вам скажу, что в то время мы были глупые пацаны, подростки. И в то время были босы, были голодные, короче, как беспризорники. Я, например, без матери, без отца, сирота, жил с 2 лет с бабушкой. Но бабушка, родился я при Польше еще в 27-м году. Но бабушка нас не сдала никуда. И так вот она нас и тянула, воспитывала. Жили, сами знаете, война, голые, босые. Ну и как ребенок, пацан вот с такими вот уличными ребятами. Пойдем туда, пойдем туда. Ну, никто не отдернул, никто не сказал, что это нельзя, это. Ну, вот так мы с Мацут, вот это трое, Мисники два, и Леонардо Лоукис, и я пошли в этот сельсовет. Мы пошли не с таким намерением там что-то убить кого или поломать, или там... Пошли просто, думали, деньги там есть. Мы зашли туда, постучались в дверь. Вот, женщина нам открыла. Там был сельсовет этот в частном доме. В зале был сельсовет, а в кухне тут жила женщина. Она нам открыла, мы зашли, там посмотрели везде, ничего нет. Ну и пошли с этим. Никого там мы не били, не грабили. Вот. Ну и ушли. А там был секретарь этот сельсовета. Но он успел на чердак сбежать. Он на чердаку был. Мы зашли и вышли. Ну, этот секретарь потом раздул, что были бандиты. Там мы не причинили ничего ему. Ну, а это когда уже нас повязали, начали сочинять там.
Старый так упарто спробуе незнаёмому человеку довести свою невиноватость, что я, сам того не хочучи, отчуваю себе в роли следчего МГБ.
Нас в группе 9 человек было. С Мацут этой 3 девочки были, 2 местника, Иван Козлов и Волкис Леонард. Там деревня Круки, школа была, там была вечеринка. Там собрались все, и нас там вечером и повязали их. А я еще дома был. Мне пришли, из дома забрали. Все это выложили, рассказали, где ходили, где что делали. А я, например, с ними только один раз совет это вот по дурости сходил. И вот сходил на 15 лет. Я в то время не бандит был, никакой, ничего. просто ни за что, вот, влип в это дело, ну и пострадал. А в то время, знаете, как был, Сталин загребал всех, рабочую силу, после войны-то в руинах все было, вот, надо было рабочие руки, ну и работали, 10 лет отработал, ни за что».
Дзяўчаты з гэтай справы, 20-гадовая Лангіна, 22-гадовая Браніслава і 27-гадовая Сафія, абвінавачваліся ў тым, што хавалі бандытаў у сваіх дамах, кармілі іх, пілі разам з бандытамі самагон, прымалі ў якасці ўзнагароды нарабаванае дабро і, галоўнае, не данеслі органам савецкай улады. Лангіне і Сафіі далі па 8 гадоў, Браніславе 6.
Они ничего не делали, чтобы вы понимали. Они, может быть, когда эти ребята где-то были в магазине, ходили, ну, взяли там материала какого-то. Тогда там не было пошивов никаких, а лежал материал просто трубками. Вот. И, может, им дали на платье. Ну, и взяли их, этих девчат несчастных, взяли и продали. Вот. Сказали, что им вот дали на платье. Ну и взяли их по делу. Они просто девчата ни в чем не виноваты. Они их не кормили, не поили. И жили врозь каждый себе. Никакой банды там не было.
А может там любовь была?
Ну, любовь не исключено. Вот именно что любовь, по-видимому, и была. А раз вы знаете, что когда любовь, то что-то, может, и дали им. А вот за это и пострадали они.
Не ты зорка моя променистая, за какие ты хмары скатилась. Шукаю тебе, углядаюся, у небесные дали высокие, без тебя мне дорога неясная, что лежит у просторы
Когда вас арестовали, вас повезли в поставы?
В поставы.
Вас не били на допросах эти следователи?
Да все было. Там привезли, посадили. Кафельная печка там была у них, такая накаленная. И к этой печке посадили, прижали. И рассказывай. А что рассказывать? Да вот так, ты чуть не... Не сожгли. И били вот национальность поляк. Какой ты поляк? Какой ты поляк? Бах, трах, били. Но ничего с меня не выбили. Все равно, ну, хоть убейте, а все равно поляк и все.
У судовым вядзенні Казімір фігуруе ў некалькіх эпізодах: у рабаванні крамы, у разгроме сельсавета і разарэнні двух пчаліных сем'яў у грамадзяніна Пяткевіча. І ўсё гэта, па словах самога Казіміра, няпраўда.
Я просто не знаю, можа быць, мы ж не былі, як напісана, што там банда какая-то. Просто жили сами, каждый по себе. Вот. Они, может, где-то, эти мацуцкие, может, где-то с этими еще ходили, где-то что-то делали там. То есть, я это не в курсе дела и не знаю. А я говорю, только вот за этот сельсовет попался и все. Показал вроде дорогу туда.
Коли верить Казимиру Лоукису, розные криминальные выпадки от крадежу в краме, от рабования хуторов до звычайного хулиганства, як той визит у сельсовет, были объеднаны у одну справу, у справу про организованную злочинную группу. А гэта и артикул больше серьезный, и узнагороды больше важкие. Ну не хочешь, але вспомнишь зусім недавнюю справу ашмянских мытников.
Или там двое суток по тайге, где-то там лагерь новый открылся. Вот. Ну и там поселили. А там были, в общем, 58-я статья. Ну, а мы по 59-й, как бандиты же вроде. Ну и пилил лес. На природе был. Каждый день 100 кубов леса давал. Вальщиком был, валял. Вот так и жить.
Были еще люди из Беларуси там? Вот такие же молодые, как вы?
Такие были, только по-другому. Много очень сгродно было ребят по 59-й.
Так называемая бандитская статья-то?
Да. 58-я это полицай. Это они все по 58-й. Там прогоняли, то в месяц тысячонку пригонят в лагерь. В течение месяца их нет. Все помирали. И там так было. На работу идешь, сзади две повозки идут. Когда колонна идет на работу в лес, сзади идут две повозки. Люди падают на ходу, умирают. Их собирают, штабируют на повозку. И там яма была, их там скрыдовали. Вот.
А от чего люди умирали?
От голода. Мы, когда нас туда прогнали, там у нас бригада собиралась где-то до 40 человек по 59-й. А там все были 58-й. И там были и белорусы, там были бараки такие большие. И там были казаки отдельно, украинцы отдельно, белорусы отдельно. Все нации там были по баракам. Вот. И там и дрались, и что там не было. Было весело жить.
Но я знаю, что война основная шла между ворами.
Так вот, слушай, и то было. Нас когда привезли на пересылку в Яю, и там загнали в барак, ну, человек, наверное, 100. Там не сортировали, там разные были. Ночью открывается замок с палками, с дубинами, как начали лупить. Но они, наверное, знали, что там были воры или кто там был. И там начали бить, там ужас был, там покалечили, там... Каша была. Ну, я там у стеночки как-то просидел и не зацепили. А уже когда в лагерь приехал, там были воры, суки были, рабочий класс, работяги были. Ну, и там управляли эти воры. Не хочется вспоминать.
У 1950 годзе людзей пагналі ў шахты і на лесапавал. А што робіць пад Віцебскам гісторык Алесь Юркоіць? Зрэшты, гэта, напэўна, адзінае адрозненне таго часу ад нашага. Віцебск – гэта не Сібір. Так, ужо няма тых агромністых галодных лягераў, ужо сучыная вайна, дзесяцігадовая бітва паміж двума кланамі злодзеяў, у якой маглі загінуць і нармальныя людзі, засталася толькі ў радках Вікіпедыі. Але суды і метады вядзення справаў засталіся тыя самыя.
Там ужасна было, там просто не было шансаў выжываць, ну, паскольку было молодой, здоровый, не чиферил, не пил, старался держаться, ну и выжил. А там кормежка, какая кормежка? Там водичка, да там крупинка бегает одна за одной, вода. Хлеба 300 грамм, вообще-то 800 давали. Ну, 800, если куплеса стилишь, тогда пайка целая, 800. Если кубометра не сдал леса, значит 300 грамм. Вот так. Не сдал сегодня, не сдал завтра, допустим, 300. Люди слабеют и умирают.
З тых людзей, якія былі аб'яднаныя следчымі ў адну банду, хоць некаторыя з бандытаў нават не ведалі адзін аднаго, ніхто не вярнуўся назад. Леонард, брат Казіміра, застаўся на Калыме, Казімір сам жыве ў Арле, нехта з'ехаў у Польшчу, нехта яшчэ куды, толькі не ў Беларусь. Ці не ў гэтым была мэта органаў савецкай улады? У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.